Александр Мамутов. Теневик. Глава 1. Чернила и туман. Егор сидел в полутьме палатки, согнувшись над столом из двух ящиков и доски. И рука его двигалась по плотной странице дневника с той экономной точностью, какая приходит от многолетней привычки вырезать слова, а не выписывать их. Не писать. Вырезать. Каждая буква острая, как заноза. Необходимая, как вдох после удушья. Длинные фразы для тех, у кого много времени или мало страха. У него было и то, и другое в избытке, но он предпочитал короткие слова. Они не врали. Не обманывали. Не обещали того, чего не могли сдержать. Точка 47, широта 62, 33, долгота 118, 12, высота над уровнем моря 287 метров. Цифры не лгут. Это было его кредо последнее. Сколько? 5 лет? 6? 8, поправил он себя. 8 лет после того, как все остальное, слова, обещания, клятвы, оказалось враньем, после того, как Марина забрала Илюшу и ушла, оставив лишь пустоту и молчание. Грунт заболоченный, тропа проходима с трудом. Погода, сплошная облачность, туман с утра, температура около плюс 8 градусов. Необычно плотный туман для этого времени года. Лампа коптила, бросая на брезентовые стены тени, пульсирующие в собственном ритме. Дышащие отдельно от огня. Егор поднял глаза, проследил за одной. Она растянулась, выгнулась дугой, замерла. Ждала чего-то. Он моргнул. Тень качнулась обратно. Спать надо больше. Или меньше думать. Одно из двух. За тонкой тканью палатки звучал лагерь, покашливание генератора. Старая советская машина никогда не работала без жалоб. Скрип влажной земли под чьими-то сапогами, металлический лязг котелка, а камень. Петр или Ваня готовили ужин. Или то, что они называли ужином, кашу из трехлетней тушенки и картошки, которую местные продали по цене золота. Егор опустил взгляд на дневник. Пальцы испачканы чернилами и замаслены от печного дыма. Заусенцы на указательном пальце правой руки почернели. Чернила въелись в кожу так глубоко, что уже не отмывались. Он провел языком по сухим губам, почувствовал привкус табака. Последнюю папиросу выкурил 2 часа назад, но вкус оставался. Всегда оставался. Как и многое другое. Запах ее волос. Теплый, с примесью детского мыла. Смех Илюши, когда ему было 5, и они вместе сажали саженцы в их маленьком саду. Он тряхнул головой, прогоняя воспоминания. Не сейчас. Сейчас – координаты. Сейчас – работа. Сейчас – цифры, которые не лгут. Дневник был небольшим, размером с ладонь, в потрепанной кожаной обложке, которую он носил во внутреннем кармане куртки почти всегда. Однажды Борис спросил, зачем. Егор не ответил. Объяснять было бессмысленно. Дневник был не записной книжкой, а якорем. Единственной вещью, которая держала его в реальности, когда все остальное начинало плыть. А плыло часто. С тех пор, как 8 лет назад он поставил свою подпись на документах, разрешающих вырубку древней рощи. Роща, которую Марина считала священной, для которой собирала фольклор годами. Роща, где они с Илюшей сажали деревья каждую весну. После его предательства, так она это назвала, она ушла, забрав сына. Где-то за стеной брезента Анна возилась в своей импровизированной темной комнате, палатке, загерметизированной черной пленкой и старым одеялом. Оттуда сочился острый, едкий запах проявителя и закрепителя. Он въедался в нос и оставался там часами, смешиваясь с запахом костра, дыма, сырой земли и чего-то еще. Чего-то, что Егор не мог определить, но чувствовал кожей. Туман. Вот что это было. Туман имел запах. Не просто влаги и земли, но чего-то древнего, чего-то наблюдающего. Он различал звуки ее работы. Плеск жидкости в кювете, шипение, когда она погружала бумагу в раствор. Ее собственное дыхание, сосредоточенное, ритмичное, как у человека, выполняющего молитву. Или ритуал. Анна искала в этих снимках нечто большее, чем зафиксировала пленка. Он знал это потому, как она разглядывала каждый кадр, поднося к красному свету фонаря, наклоняя голову. Заброшенные деревни, полуразвалившиеся дома, окна без стекол. Она фотографировала их с таким вниманием, будто документировала преступление. Или святыню. Возможно, и то, и другое сразу. В этих краях граница между двумя была тонкой, как лезвие бритвы. Рядом с генератором на корточках сидел Борис, весь перепачканный машинным маслом, пальцы черные до запястий. Он бормотал себе под нос, и Егор знал, что это не ругань, а расчеты. Борис всегда считал. Долги поставщикам. Зарплаты рабочим. Контрактные платежи, которые должны были поступить, но не поступали. Проценты, накапливающиеся быстрее, чем можно было выплачивать. Борис жил в цифрах, только цифры эти душили его медленно, методично, петля, затягивающаяся понемногу, день за днем.